Радио Прага. Новости.
Гражданам третьих стран без ПМЖ могут ограничить доступ к общественному медицинскому страхованию. Премьер правительства не будет погашать долгов хозяев угледобывающего предприятия ОКД. Чехия и Куба обсуждают возможности экономического и культурного сотрудничества. Иностранцы, проживающие в Чехии на основании разрешения на длительное пребывание и не являющиеся гражданами стран ЕС, могут лишиться доступа к системе общественного медицинского страхования. Согласно проекту поправки в закон об иностранцах и норму, регламентирующую медицинское страхование, граждане третьих стран без ПМЖ должны будут заключить договоры с коммерческими медицинскими страховыми компаниями. Последние будут обязаны договор заключить, а объемы предоставляемого обслуживания должны быть тождественны общественному страхованию. Поправку разработала МВД Чехии, стремясь ограничить общее количество иностранцев без медицинской страховки и воспрепятствовать нелегальному медицинскому туризму. Проект, в отношении которого высказывают замечания министр по правам человека, ряд иных ведомств, омбудсмен и ассоциация страховых компаний, в среду обсудит правительство. Чешское правительство не намерено оплачивать долги собственников угледобывающего предприятия ОКД «Остравско-Карвинские шахты», но готово помочь всем уволенным работникам данной фирмы. Об этом премьер-министр Чехии Богуслав Субботка заявил во время посещения Злинского края страны. Проблема «Остравско-Карвинских шахт» в среду будут обсуждать министр промышленности и торговли Ян Младек и президент Чехии Милош Земан. Глава страны ранее предложил осуществить национализацию предприятия, оказавшегося на грани краха. Суть проблемы ОКД, считает премьер Богуслав Субботка, является актуальная ситуация на рынке. Цена угля находится на экстремально низком уровне, что приводит к разорению угледобывающих фирм. Именно по этой причине некоторые государства Европы полностью прекратили эксплуатацию угольных шахт, подчеркнул премьер. Впервые в истории самостоятельной Чешской Республики Прагу в понедельник посетил высокопоставленный представитель МИД Кубы, заместитель министра по политическим вопросам Рохеля Сьерра Диас. Это ответный визит в рамках политических консультаций, осуществляющихся между Чехией и Кубой. С заместителем главы чешского МИД Мартином Тлапой Рохеля Сьерра Диас обсуждал вопросы углубления сотрудничества в сфере культуры, торговли и научных исследований. Кроме всего прочего, беседа касалась системы здравоохранения, фармацевтической и пищевой отраслей, на которые направлен специальный проект по поддержке экономической дипломатии МИД Чехии. Министр юстиции Роберт Пеликан и верховный прокурор Павел Земан после встречи с коллегами из Польши и Германии заявили о необходимости ужесточения правил складирования и продажи развлекательной пиротехники. Причиной разработки данного плана стала информация немецких полицейских, недавно задержавших основателей крайне правого террористического движения, которые подозреваются в совершении нескольких нападений на общежития для беженцев. Как заявляет прокуратура, члены группировки воспользовались для осуществления своего плана забавной пиротехникой разных видов, приобретенной именно в Чехии, которая, однако, является запрещенной в Германии. По мнению Конституционного суда, роженица имеет право на присутствие при родах близкого человека, отца ребенка или повитухи. Согласно вынесенному вердикту, роддома не имеют права в таких случаях взимать дополнительную плату. Невозможно выставление счета и за предоставление базовых гигиенических средств и материалов, например, маски, бахил или дезинфицирующих средств. Как констатировал суд, плата может взиматься роддомами лишь за предоставление услуг, выходящих за рамки стандарта. Вердикт был вынесен на базе реальной жалобы, поданной отцом, с которого роддом в городе Хомутов взыскал 500 крон, 18,5 евро. 8 мая, в День Победы, на Грачанской площади в Праге состоится концерт «Пусть всегда будет мир», в котором примут участие детские хоры из Чехии и России. На площади перед Пражским градом, резиденции главы Чехии, выступит коллектив «Друзей русского языка и культуры» из гимназии имени Йозефа Ресела, города Хрудим, а также хор из города Чешские Будьовицы Кармина. Российскую сторону будет представлять детский хор Академического театра оперы и балета Екатеринбурга. 9 мая детские хоры из Чехии и России, отдавая дань памяти погибшим освободителям Праги, будут петь у мемориала на Ольшанском кладбище. Состоится хоровой концерт также в Российском центре науки и культуры. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Чешские министры представят на рассмотрение проект закона, защищающий лиц, решивших сообщить о случаях коррупции. 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Как чудовищная катастрофа затронула Чехословакию. В теме дня мы узнаем о том, что такое щадящая мода и для чего она полезна. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». Чешские министры решили всерьез заняться борьбой с коррупцией. Новый проект закона о защите информаторов, сообщающих о случаях коррупции, на этой неделе планирует предложить на рассмотрение депутатам министр финансов Андрей Бабиш и министр по правам человека Ирже Динсбер правительству. Сотрудники, которые решатся заявить в соответствующие инстанции о случаях коррупции со стороны своих работодателей, должны получить лучшую юридическую защиту. Прецеденты, когда работники после сообщения о нарушениях такого рода со стороны своих работодателей впоследствии столкнулись с дедовщиной на рабочем месте, уже имели место в Чешской Республике. Чтобы воспрепятствовать аналогичным ситуациям в дальнейшем, министр финансов Андрей Бабиш и министр по правам человека Ирже Динсбер предложат свои проекты закона, защищающего информаторов. Андрей Бабиш объясняет, почему он решил предложить свой проект от лица депутата в парламенте.
Если бы я подавал этот проект на рассмотрение в обычном порядке, то в рамках законодательного совета это представляло бы большую проблему. Именно поэтому я решил предложить это непосредственно на обсуждение в парламенте, чтобы прошла дискуссия, чтобы общественность знала, какого мнения по данному вопросу придерживаются отдельные политические партии.
Проект, предлагаемый Ирже Динсбером, Бабиш критикует из-за того, что он позволяет сначала наказать, и лишь потом уже потерпевший сможет требовать защиты у суда. Министр по правам человека, напротив, считает, что он предлагает функциональный проект, который имеет шансы пройти в парламенте. В него входит, например, изменение Трудового кодекса в пользу того, кто сообщит о случае коррупции. Недостатками проекта министра Бабиша Ирже Динсбер считает привлечение управления по трудоустройству и так называемую автономную систему информирования. Проект Андрея Бабиша поддерживает министр юстиции Роберт Пеликан. Он считает, что так называемые информаторы могут получить от Генеральной прокуратуры официальный статус – whistleblower, термин, который официально используется в подобной практике.
Если человеку будут обеспечены подобные условия, он сможет сказать: «У меня есть определенная информация, за которую я готов ручаться собственным именем, честью. Вы предоставите мне защиту?» Учреждение заявит: «Да, мы обеспечим вам защиту, поскольку это серьезное дело». Или же скажут: «Нет, это сплетни, которые нам не интересны». То есть человек заранее будет информирован.
Рассказывает министр юстиции Роберт Пеликан о том, как новый закон мог бы работать на практике. Кроме прочего, проект, предлагаемый Андреем Бабишем, содержит и положение о возможном возмещении нематериального ущерба в размере до 100 тысяч крон, более 3700 евро. Заместитель министра финансов и бывший уистлблоуэр Андрей Заводский считает, что главным преимуществом, которое принесет новый закон информаторам, является фактическое консервирование трудовых отношений. Таким образом, удастся предотвратить возможные репрессии со стороны работодателя, поскольку информатор будет находиться под защитой государства.
Если сотрудник решится сообщить о случае коррупции, имеющей место со стороны его работодателя, то последний, как правило, незамедлительно принимает ответные меры. В случае официального подтверждения статуса информатора, такое лицо будет находиться под защитой государства. Это означает, что его увольнение и другие репрессивные меры, которые работодатель захочет принять, должны будут одобряться управлением по трудоустройству. Это поможет воспрепятствовать подобным шагам.
měl schvалувати Уряд праці, так би ми таковому то конанню мали забранити.
Підтримує Андрій Заводський. апреля 2016 года, ровно 30 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла авария, которую назвали крупнейшей техногенной катастрофой 20 века и самой значительной за всю историю атомной энергетики. Советские СМИ сообщили о случившемся только через два дня как о новости второстепенного значения, а правительство Чехословакии информировало население страны о Чернобыльской аварии только в канун празднования 1 мая. Между тем, радиоактивное облако прошло над значительной частью европейского континента, включая территорию Чехословакии. О трагедии вспоминает Катерина Айспурвит.
В субботнюю ночь 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в городе Припять на севере Украины произошла катастрофа, вошедшая в историю как самая страшная авария атомной станции. Взрыв, напоминавший по своим последствиям взрыв грязной атомной бомбы, полностью разрушил реактор. В атмосферу и окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Советский Союз признал аварию только на третий день под давлением европейских стран, зафиксировавших повышение радиационного фона на своих территориях. Власти Чехословакии сделали официальное сообщение о катастрофе 1 мая, когда радиоактивное облако уже покидало территорию страны. Газеты писали, нет необходимости принимать особых мер. Лишь через неделю после катастрофы официально выступила главный санитарный врач Чехословакии Дана Зускова, которая подтвердила наличие в почве радиоактивных элементов, добавив при этом, что людям нечего опасаться, поскольку превышение нормы незначительно. «Люди должны нам верить», – подчеркнула врач, которая рассказала в основном об истерике в западных СМИ. Однако 9 мая специалист Министерства здравоохранения Эмиль Кунц все же признал, показатели радиации в атмосфере повысились в 2-3 раза, что, однако, по его словам, не представляет опасности. Еще неделю спустя председатель Чехословацкой комиссии по атомной энергии Станислав Гавел заявил, что уровень радиации быстро падает. Чехословакия наряду с Румынией и ГДР гораздо хуже информировала своих граждан об аварии, чем государственные органы Польши, Венгрии и самой России. Там уже началась Горбачевская перестройка, в то время как наше правительство хотело сохранять верность старому Советскому Союзу, считает историк Мирослав Ваник из Института современной истории Академии наук, оценивая реакцию на Чернобыль в странах социалистического лагеря. Журналист Лида Ракушанова, работавшая в 1986 году на радио «Свободная Европа», вспоминает. «Когда выяснилось, что радиоактивное облако движется через всю Европу, мы начали сообщать об опасности, поскольку когда мы стали слушать чехословацкое радио, смотреть телевидение, читать официальные газеты, то выяснили, что все это просто замалчивается. Поэтому мы пытались объяснить людям, что это не шутки, что они должны сами себя защищать, принять на себя ответственность, если режим не способен их даже предупредить и рискует их здоровьем. Нам приходилось говорить о том, о чем чехословацкие СМИ не могли говорить из-за своего пропагандистского характера, дабы не навредить образу Советского Союза как высокотехнологической державы». Об аварии также вспоминает известный чешский физик-ядерщик Франтишек Яноух, который участвовал в стабилизации Чернобыльской АЭС после взрыва реактора.
Это было напросто незадповедное, потому что...
Это было совершенно безответственно, потому что можно было, например, избежать сотен тысяч случаев заболевания раком щитовидной железы, если бы вовремя были розданы таблетки йода, которые были для этого приготовлены. Но только ради того, чтобы мир не узнал, что что-то произошло, это замалчивалось. Вскоре после катастрофы в Киеве была проведена большая первомайская демонстрация. Когда украинский первый секретарь задал в Москве вопрос, может лучше отменить эту демонстрацию, ему ответили, после этого мы, конечно, выберем другого первого секретаря. Таковы факты.
Чешский физик-ядерщик считает, что подобная безответственность в подходе к ядерной безопасности связана именно с тоталитарным характером советского режима.
Чернобыльский реактор не был энергетический реактор. Это был реактор на выработку плутония.
Чернобыльский реактор не был энергетическим. Это был реактор для производства плутония для ядерных бомб.
И этот реактор, не имевший никаких защитных систем, был введен в эксплуатацию, и с его помощью стали производить блоки не только на 1000, но и на 1500 мегаватт, и планировали также 2000-е. То есть огромный реактор без какой-либо защиты. Это могло произойти только в стране с коммунистическим режимом, где не обладали никакой властью ни органы ядерного надзора, ни гражданские или политические контролирующие организации.
Občanské dozorové organizace.
Третья неделя апреля прошла по всему миру под знаком щадящей моды. Щадящая мода – это актуальный тренд, который бережно относится не только к окружающей среде, но и к человеческим ресурсам, задействованным в модной индустрии. Об этом в нашей сегодняшней теме дня мы беседуем со специалистом по щадящей моде Камилой Боудовой.
Тема дня.
Когда-то Камила Боудова вращалась в самом центре модной индустрии. Она работала в Париже в одной из модных компаний и занималась тем, что координировала заказы на пошив одежды в ряде стран Юго-Восточной Азии. Однажды она ехала домой и читала специализированный журнал о модной промышленности, готовясь к поступлению в институт. Там как раз говорилось о детском труде и о том, что на одной фабрике случился пожар, при котором погибло более 60 человек.
В тот самый момент я поняла, что я, собственно, абсолютно не знаю, куда я посылаю заказы, и никто из моих коллег точно не знает, где производятся эти вещи. И, возможно, все мы являемся частью этого кошмара. В этот момент модная индустрия для меня закончилась. Вскоре после этого я поступила в институт. Второй переломный момент случился для меня тогда, когда я институт закончила. Внезапно я осознала, что не могу нигде трудоустроиться. Максимум, где я могла бы тогда работать, это в компании, производящей щадящую моду. Таких компаний очень мало, и персонал там редко обновляется. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как начать строить другую систему моды, в которой я могла бы работать. Именно этим я сейчас и занимаюсь.
Модный систем, в котором бы одну хотела работать, так кто-то не делал.
Рассказывает Камила Боудова. Сегодня Камила живет в Париже и, помимо строительства собственной системы моды, посвящает себя преподаванию. Она считает, что именно так можно что-то изменить в модной индустрии. А что же, собственно, такое щадящая мода?
Удержательная мода – это мода, выработанная с респектом к природе.
Щадящая мода – это модная продукция, созданная с одинаковым уважением к природе, к обществу и к экономике. В этом ее отличие от системы так называемой обычной моды, которая сосредотачивается преимущественно на приумножении прибыли, не обращая внимания на то, что производство сильно загрязняет окружающую среду, что в процессе производства погибают люди. Немногие знают, что модная промышленность занимает второе место по производству загрязнений после нефтяной. Модная промышленность поддерживает существование таких проблем, как экологические катастрофы и нищета. С моей точки зрения, эти проблемы в 21 веке должны решаться иным способом, поэтому нам предстоит многое поменять.
При этом говорят, что если бы модная индустрия не давала этим людям работу, им бы вообще было нечем зарабатывать на жизнь.
Я даже с этим в подстате согласен. Я сами читала разные репортажи.
В сущности, я с этим согласна. Например, Индия и Бангладеш – это страшно перенаселенные страны. Я читала в некоторых сводках, что эти государства уже не могут обеспечить сами себя продовольствием. Поэтому я понимаю, что модная индустрия дает людям хоть какую-то возможность заработать на жизнь. С другой стороны, я не приемлю то, что компании, производящие модную одежду, эксплуатируют труд людей, находящихся в такой ситуации, а также тот факт, что заработная плата этих людей находится гораздо ниже минимального уровня оплаты труда. Мне доводилось слышать и такие ужасающие суммы, как $8 в месяц. При этом жилье в том городе, где находилась фабрика, стоило $9 в месяц, и женщине было необходимо его снимать, чтобы ходить каждый день на работу. Поэтому мне кажется несправедливым использовать людей таким образом для своего обогащения, а модные фирмы сегодня именно так это делают.
Продолжает
Камила Боудова. Все это звучит чрезвычайно привлекательно. Однако, возвращаясь к конечному потребителю, встает вопрос. Какие аргументы привести молодой девушке, что не стоит покупать дешевую одежду, а лучше купить одну вещь от той марки, которая с уважением относится к человеческим и природным ресурсам, что, соответственно, не замедляет отразиться на цене? Как объяснить молодой девушке, что ей придется каждый день носить одно и то же?
Я предлагаю альтернативу тому, что сегодня доступно на рынке, и полагаю, что модная промышленность может работать куда лучше. Мода выполняет общественную функцию. Через нее мы выражаемся, говорим обществу, кто мы такие. Сегодня, я бы сказала, мы в большей мере пытаемся благодаря моде вписаться в общество. Я думаю, что аргумент здесь таков. Нет необходимости каждую неделю или месяц покупать одежду для того, чтобы общество нас принимало. Именно это пытаются сегодня делать молодые девушки или тинейджеры – доказать, что они имеют в обществе какой-то вес. И сделать это они пытаются посредством моды. В итоге дело здесь вовсе не в моде, а во внутреннем убеждении, что я из себя что-то представляю и без новой одежды каждый месяц. В настоящее время модный тренд идет в том направлении, что самыми большими щеголями будут те, кто носит все время одно и то же, то есть качественные вещи, состояние которых не меняется, потому что они произведены из качественного материала. Вы будете выглядеть как уверенный в себе и успешный человек, то есть приобретете тот статус, который вы пытаетесь заполучить через дешевую моду, но благодаря щадящей моде.
Прошлая неделя прошла под эгидой Fashion Revolution Week – неделя модной революции. Именно этому проекту Камила Боудова в последнее время отдает много сил.
Целью этой кампании является установить отношения между людьми, которые производят эту одежду и которые носят ее. Мы призываем общественность спросить у этих фирм, кто производит мою одежду. Мне это важно, и я хочу это знать. И нам, компаниям, это должно быть важно, потому что я ваш клиент. Поэтому в течение этой недели каждый мог сфотографироваться в своей одежде, надетой наизнанку, чтобы была видна марка, и задать фирме вопрос, кто шил мою одежду. Затем эту фотографию с хэштегом «Who made my clothes» разместить в социальных сетях. С другой стороны, модные марки могут в течение года публиковать фотографии с производства и портреты тех людей, которые шьют одежду.
Итак, в последние годы модные дизайнеры стремятся найти материалы, которые в самом деле будут экологичными. Причем на этом пути они не то что преуспели, а в самом деле зашли очень далеко. Мы спросили Камилу Боудову, с какими наиболее экзотичными материалами ей приходилось встречаться.
На одной выставке в Париже мне довелось видеть даже текстиль, созданный из камня. Или, например, в процессе производства вина из винограда работают бактерии. Этим способом тоже можно изготавливать материал. Из кофейной гущи можно создавать волокна, из ананаса – искусственную кожу. Кстати, продукцию из этих материалов можно уже найти и в Чехии. Еще одна интересная вещь – футболки из молока. Довольно распространенным материалом является ткань, созданная из целлюлозы деревьев. Экзотичным можно назвать материал из бактерий, которые вырастают в чае. Затем они высушиваются, и из них можно создавать различные структуры. Традиционно используются кокосовые волокна или конопля, а также крапива. Например, в чешской сказке «Семеро воронов» главная героиня ткала рубашки из волокон крапивы.
Ну и в заключение нашей беседы мы спросили Камилу, что она могла бы посоветовать человеку, который решил придерживаться тренда щадящей моды. Иными словами, как начать вести себя в моде экологично.
Я сама прошла весь этот процесс, поскольку я не родилась поклонником щадящей моды. Когда я жила в Англии и Германии, в моем гардеробе было много вещей. В итоге, когда я решила перестать поддерживать эту индустрию, я стала по-иному составлять свой гардероб. В первой фазе я решила начать извлекать вещи, как говорится, со дна сундука. Внезапно у меня обнаружилось множество отличных вещей. Так что вместо новых покупок я начала носить старые вещи, которые уже давно не надевала. Важно немного оторваться от диктата модных журналов и магазинов и перестать туда ходить. Просто найти иные увлечения. Когда вы покупаете новую вещь, вы испытываете огромную радость. Но когда вы приходите домой, она уже практически угасает. Это ощущение радости от новой одежды очень недолговечно. И вот если вы читаете книгу, то вы чему-то учитесь. Это ощущение счастья, возникающее от чувства, что вы растете, оно настоящее. Например, я стала заниматься спортом и покупать книги. Сэкономленные средства дают нам возможность инвестировать в приобретение качественной одежды, которая будет нас радовать намного дольше.
Так они же вам там ты финансы настрадай на такие квалитные кусы, которые вам делают и радость в многом дел.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. А ваши письма можете присылать нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.